Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня, напомню, пятница, и значит, с нами в светлом вечере у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы говорим сегодня, конечно же, о Пасхе, в свете которой проводим, уже всю эту неделю провели, и будем, наверное, еще не одну неделю так уж официально до Пятидесятницы проводить. Владимир Романович, вопрос к вам как к культурологу теперь. Хотя мы уже немножко про культуру поговорили в прошлой части программы. Есть такое суждение, что западная культура, католическая культура, культура в большей степени Рождества. А вот восточная культура, православная, это культура в большей степени Пасхи. Откуда исходит эта идея, и можем ли мы ее видеть, воплощение ее видим в сегодняшнем мире вокруг себя?
Ну, действительно, так вы совершенно правы, существует такое представление, оно в большей степени, на мой взгляд, такое публицистическое, конечно.
В смысле?
Ну, если говорить о, в целом, о, скажем, ну вот католической, да даже протестантской и православной культуре, то никакой ответственный католик вам не скажет, что главный праздник – это Рождество. Да? Насколько я понимаю, да, я, собственно, и по этому поводу имел беседы, так сказать, и задавал вопросы, и читал литературу, да, понятно, что вот, собственно, в религиозном плане, конечно, для христианина любой конфессии, то есть, будь он православный, католик или протестант, главный праздник – это Пасха. И, в общем, если человек считает, что не Пасха, то, скажем, даже Рождество, то это все-таки, наверное, его, так сказать, частное богословское мнение. Вот. Но почему возникает вот это представление, и почему я его назвал публицистическим скорее, ну, или, если хотите, культурологическим, да, научным, я не знаю. То есть оно не из области, собственно, религиозного восприятия, а из области того, как...
Не из области догматики.
Да, ну и даже не то, что догматики, не из области, собственно, религиозной жизни, а из области... То есть в чем оно культурологично? В том смысле, оно даже скорее культурное, чем культурологическое, да, а оно заключается в том, что как традиция, собственно, религиозная, проявилась вот в культуре помимо церковности, да, вот в культуре не в сугубо церковной, вовне, да, как она проявляется вот в повседневной культуре, да, допустим, в восточно, там, европейских странах, да, или там в православных странах, может быть, не обязательно восточноевропейских, и в католических, и протестантских. В этом смысле, наверное, мы можем сказать, что вот традиции Рождества как такого праздника, который, ну, очень далеко вышел за порог храма, да, и превратился, ну, иногда уже просто утрированно там сводится там каким-то распродажам там рождественским и так далее. Да, то есть Рождество присутствует во внешнем мире, да, до недавнего времени, по крайней мере, присутствовало, то сейчас тоже есть это, об этом отдельно скажем, а, наверное, в гораздо большей степени в западных странах, чем Пасха. Отсюда мы говорим, что это вот такое рождественское, в большей степени рождественское христианство, хотя у него есть и такие, ну, как бы догматические, как бы богословские, точнее, основания, потому что вот все-таки в целом культура западного мира, западного христианского мира, это культура, в которой вот человек устремлен к, ну, тому, чтобы добиться чего-то вот в земной жизни, да, и тем самым как бы подтвердить, вот, получить, да, если угодно. Это, кстати, для протестантов, может быть, больше свойственно, о чем в том числе об этом писал вот Макс Вебер в «Протестантской этике дух капитализма». Это известный социолог, философ, вот знаменитая работа, где он связывал возникновение протестантской этики, точнее, возникновение капитализма вот с протестантской этикой, да, капитал как видимый знак, так если уж совсем утрировать, знак избранности, да, предизбранности человека к спасению. И вот в этом смысле, конечно, Рождество как пришествие Бога в мир, вот Господь пришел в мир, и мир стал другим. Да, и мы говорим, что вот западное христианство, оно это, вот это всячески подчеркивает. И вот эти внешние присутствия к западного христианства в разных формах, да, вплоть до вот благотворительности активно развитая, там, не знаю, волонтерство и так далее, это отмечается как результат вот именно такого рождественского характера. Да. Ну, я бы сказал, что только очень условно можно об этом говорить, потому что в любом случае, повторяю, что любой католик, он все равно понимает, что Пасха главный праздник. Да. Вот. А православие здесь действительно, особенно если мы там, может быть, будем говорить даже о русском православии в первую очередь, как устремленность вот к небу, да, как максимальный акцент на воскресении, как возможности вот этой открывающейся вечной жизни и спасения, оно, конечно, вот этой земной жизнью, даже уже там священной, да, пришествием Божьим, но оно в меньшей степени заинтересовано, в том числе потому, что мы знаем, что земная жизнь заканчивается распятием, да, и мы знаем, что Царство Божие на земле невозможно, и поэтому любые человеческие усилия, которые можно и нужно предпринимать, там, поскольку вера без дел мертва есть и так далее, но они все равно является лишь средством по сравнению вот с той вечностью, которая для нас открывается. И вот эта вот пасхальная радость, как устремленность вот к паке бытию, да, говоря таким языком святоотеческого богословия, она, конечно, стоит на первом месте. И тут мы говорим, что вот эта Пасха, она в большей степени присутствует, да, в культуре, там, русской культуре, там, других православных стран. Вот. Ну, наверное, я просто, так сказать, всегда осторожно делаю обобщения какие-то такие большие, но какой-то резон, конечно, в этом, безусловно, есть.
Но это так стихийно сложилось просто само собой, или у этого есть какие-то исторические причины, богословские причины?
Я вот попытался сказать, какие есть причины, да, вот осознание вот важности. Там, понимаете, как это, тут можно сейчас уже, мы вступаем в такую зыбкую почву предположений, да, но понятно, что уже в Римской империи западное и восточное христианство, хотя вот эта точка зрения, она, я встречал, как сказать, как критику ее, так и, собственно, поддержку. Но важно понимать, что вот изначально уже с первых веков христианства, очень, даже уже при одном императоре, еще при Константине, или уже при Константине, да, уже по-разному, ну, по крайней мере, вот ряд историков свидетельствует, что вот когда он приезжал там в восточную часть империи, где в большей степени была, значит, готовность принять вот его уже, как, так сказать, вообще принять у христианства, да, в западной было по-другому, и поэтому, скажем, христиане, и в этом некоторые историки видят основание для будущего вот попытки, скажем, господства церкви во всех сферах жизни, да, то есть христиане приходили по любым вопросам к священнику или епископу, вот знаменитый это Августин жалуется на это, что вот ты сидишь там, занимаешься этим духовным вопросом, и тебе говорят, приходят, говорят, вот там сосед украл курицу, ты нас рассуди, пожалуйста, да? Почему? Потому что вся еще обстановка еще языческая, да? И поэтому как христианин может пойти к язычнику? Он пойдет к архиерею там, да, или к священнику, пусть он их рассудит. И вот эта вот претензия церкви, ну, я сейчас очень грубо, конечно, говорю, вот, но потом в средние века, в эпоху зрелого средневековья, на такую полную власть во всех сферах, она связана, вот, по мнению ряда специалистов, вот с естественными такими условиями, в которых это складывалось, да? А на Востоке, где, в принципе, я имею в виду в империи, где по-другому изначально была другая историческая обстановка, соответственно, где не было вот этого антагонизма между общей языческой атмосферой, ну, или так сильно выраженного, да, и, собственно, церковью, там, ну, так сказать, в церковь приходили за духовным, да, и вот это тоже один из элементов, да, когда вот это земное, оно, а земное вроде как связано с Рождеством, понимаете, вот такая вот непрямая, может быть, связь такая неочевидная, вот, может быть, это имеет отношение, но это, повторяю, такие уже, такая зыбкая почва при положений, по крайней мере, вот на моем уровне понимания.
Но тем не менее, это все равно очень интересно. Еще один праздник, конечно же, совсем другого масштаба и другого свойства, но тем не менее в обществе важно, ждет нас через несколько дней, это День Победы. И мы знаем и понимаем, что христианин на любое событие, на любое явление жизни смотрит через свои христианские очки смысла, через призму веры. Угу. Наверное, и на День Победы, на дату, на сам праздник, на традиции нынешнего отмечания можно посмотреть через призму веры. Вот как вы смотрите, как христианин, на этот праздник, на эту дату?
Ну, христианин, он вообще на все должен смотреть как христианин. Он же не может смотреть на что-то как христианин, а что-то как не христианин.
Вот поэтому,
да?
Я вас и спрашиваю.
Да, то есть вот тут, а вот я давайте на День Победы буду смотреть как христианин, а на 1 мая как не христианин, да? Но это, так сказать, не серьезно. Вот. А День Победы, понятно, что это праздник, который мы отмечаем в нашей стране, и даже, я бы сказал, конечно, как минимум в странах бывшего Советского Союза, ну, по крайней мере, в большинстве его пытаются отмечать. Это, конечно, величайший праздник, связанный с событиями 20 века, вот, с Великой Отечественной войной. И, конечно, это праздник, который сегодня для нашего общества, для нашего народа очень важен, и он, конечно, людей и объединяет, и можем вспомнить, и я с удовольствием об этом говорю, вот замечательную, вот эту зародившуюся и мгновенно как бы завоевавшую вот в силу, может быть, своего такого народного рождения эту традицию бессмертного полка. А это, конечно, вот один из самых главных, может быть, нерелигиозных праздников, не потому что это не церковный праздник, конечно же, вот, он связан с историей, да, там, в первую очередь для нас истории нашего народа, с историей того, что происходило в мире в 40-е годы и там в конце 30-х. Вот, это, конечно, такой очень важный и праздник для всех нас.
Но вот «Бессмертный полк» — это акция, которая как-то зажгла сердца очень быстро. Угу. А как вам кажется, в чем, скажем так, секрет ее популярности, так грубо говоря, почему именно она?
Ну, настоящая, здесь нет никакой искусственности, есть понимание, есть расстояние близкое еще по времени, да, вот, оно может быть сейчас уже не такое, как у наших там вот поколений наших отцов, да, вот посмотрите, вот для меня таким примером является вот в плане понимания, ощущения, прочувствование темы, вот творчество Владимира Семеновича Высоцкого, да, посмотрите, сколько военных песен, да, и вот эта вот абсолютная, так сказать, народность Высоцкого, да, скажем, вот что энциклопедия русской жизни, я не знаю, там не все далеко филологи согласны с тем, что Евгения Онегина можно назвать энциклопедией русской жизни, Белинский, по-моему, сказал, поэтому в советских школах это не подвергалось сомнению, имело характер такого догматического учения, да, вот ректор Литинститута Алексей Варламов очень хорошо говорил о том, что, ну, конечно, сложно назвать энциклопедией там Евгения Онегина, но сейчас, не простите, это другая тема, но вот, скажем, песни Высоцкого, да, они, конечно, были вот его герои, его песен, да, и, собственно, его близость к народу была в силу того, что вот он, и была именно такой, потому что он, так сказать, вот очень энциклопедичен, то есть, что разные сферы жизни, там, от геологов, да, до этих самых, он, до ученых, он были представлены в его песнях, но я думаю, что большую роль вот в этом народности творчества Высоцкого сыграло то, какое место в его песенном творчестве занимала военная тема. И вот, насколько я знаю из биографий различных Владимира Семеновича, конечно, он, безусловно, принадлежал вот к поколению детей войны, да, тех, кто родился там еще до войны, и войну там уже в раннем возрасте застал, потому что он 38-го года рождения был. Вот. А, конечно, это люди, которые очень остро это переживали. И вот это, казалось бы, уже время какое-то прошло, но, конечно, вот эта острота восприятия, она так или иначе в нашем народе сохранилась. И потому что мы еще знаем, ну, если не рассказы там дедушек и бабушек, то, ну, как-то это все очень близко еще пока еще, да. И это очень важно, потому что это действительно величайшая трагедия 20 века. Вот. И поэтому, мне кажется, это самое главное. То есть это такой настоящий праздник.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У меня есть ощущение, что «Бессмертный полк» настолько попал в сердца, потому что он про людей, вот про конкретных живых людей, может быть, про их жертву.
Да, вы совершенно правы. Да,
а нет у вас ощущения, что вот на фоне именно этого «Бессмертного полка» так явно видно, что основная дискуссия вокруг Дня Победы, просто разговоры о Дне Победы и о победе в войне как о факте, скорее носит такой не экзистенциальный характер, а скорее историко-политический. То есть что это значит для нашего государства сегодня, а не что это значит для души человека или человека для сегодняшнего человека. Вот последний пример. Александр Золдостанов, известный как байкер-хирург, сравнил подвиг Христа с подвигом русского народа. 12 городов, участвовавших в войне, городов-героев с 12 апостолами, один город с предателем Иудой. И получается, что сугубо евангельская духовная тема как будто вот как кафтан натягивается на такую историко-политическую какую-то концепцию.
Ну, вы знаете, я бы не придавал словам хирурга вот такое значение, да, то есть здесь нет попытки научного, я думаю так, да, и надеюсь, нет попытки научного или какого-то богословского, серьезного, всерьез, не серьезного, всерьез, я надеюсь, что здесь нет попытки всерьез богословского такого осмысления, потому что, конечно, ну, с богословской точки зрения это никакой критики не выдерживает, это сравнение. Вот это скорее такой, ну, элемент такого, знаете, почти художественной попытки, да, осмысления и даже демонстрации этого, то есть, может быть, в стремлении показать, как это важно и близко, да, насколько это важно, вот проводится такое сравнение, ну, на мой взгляд, здесь неудачное, да, крайне неудачное. Вот, но, с другой стороны, само по себе сравнение, да, само по себе какие-то такие параллели исторические, евангельские, там, или там в жизни человека, когда в этом нет ничего неожиданного, там, или даже предусудительного, да, и здесь мы сами очень часто используем эти вещи, когда говорим, да, почему даже имя там Иуды стало нарицательным, и так далее. Просто здесь это приобретает такой характер, ну, просто не очень ловко, мне кажется, да, вот это было сделано. И я это, повторяю, рассматриваю как некую такую попытку, вот, ну, почти попытку художественного, но она не бывает удачной, бывает неудачной, да, вот, осмысление этого. А главное, что вот с другой стороны, понимаете, мы же действительно там знаем и подвиг там, верующих людей в Великой Отечественной войне, и мы говорим, почему, почитая вот воинов, мы же говорим, вспоминаем слова Христа. Вспоминаем слова Христа, что душу свою положить за друзей своих. Да? То есть здесь попытка просто прямых таких параллелей, она, повторяю, такая очень неловкая. Да? Вот. Поэтому я бы не искал здесь какого-то вот, ну, попытки теоретизирования. Я надеюсь, что это не является, потому что она просто, ну, это невозможно никак обосновать всерьез. Вот. Но это вот именно попытка, знаете, вот показать, как это важно. Мне кажется, так. А главное, что почему я говорю еще неловко, потому что мне кажется, что настолько вот на сегодняшний день очевидно и понятно значение этого подвига, я имею в виду Великую Отечественную войну и прочее, что нет никакой необходимости пытаться как-то это вот возвысить, прибегая вот к таким неловким параллелям. Нет никакой необходимости. Мы прекрасно понимаем и понимаем, что, как вот мы в советское время с этим росли, и я думаю, сейчас люди понимают, что мы живы, потому что они вот умерли. Да? И где-то я на днях в интернете где-то видел какой-то памятник, где сказано, что, ну, что-то такое, что вот вы можете сейчас здесь находиться и читать эту надпись, потому что здесь столько-то там тысяч человек полегло, там, да, такое-то время. Да? Вот. И это совершенно очевидно, это совершенно так, это то, что, может быть, к сожалению, в мире современном человеку уже не до конца даже понятно вот эта вот жертвенность, подвиг. Да, и в этом смысле это, конечно, вот качество, которое, ну, в народе связано с христианским воспитанием и с верой, мне кажется.
А смотрите, вы сказали об этом как о неловкой попытке как-то проводить параллели.
Да, именно вот она неловкая, она вот неудачная просто здесь.
А может быть, даже за пределами...
Причем, да, простите, Александр Михайлович, да. Я имею в виду, что именно конкретно вот то словесное выражение, которое я читал, да, потому что это не значит, что вообще нельзя какие-то вещи сравнивать, там, жертвенность и так далее, и вспоминать какие-то евангельские параллели. Почему нет, да? Повторяю, имя Иуды стало нарицательным, и никто не возмущается, да, здесь. Да? Но это, опять же, это не значит, что там любое предательство, оно имеет то же значение, которое имело, понимаете, вот условно говоря, мы можем назвать какого-то предателя Иудой, Но если мы начнем говорить, что вот он для нас сыграл такую же роль, которую в истории человечества там Иуда сыграл, это уже становится очень сильно подударным. Да, это очень, очень сложное уже сравнение.
Очень большой уровень какого-то обобщения.
Да, уже не так просто его обосновать. Поэтому то, что я читал, то, что вы привели, это, на мой взгляд, очень такое неудачное.
Даже за пределами конкретного высказывания Александра Золотостанова, мне кажется, часто есть такая проблема, когда какую-то мысль можно донести и без привлечения религиозной тематики, религиозной символики и евангельских параллелей. Но к ним прибегают для чего? Для усиления своей позиции, для более яркого выражения. В итоге профанируется и первое, и второе.
Наверное, да. Тут вопрос, опять же повторяю, что не так, на самом деле, не так сложно найти и провести какие-то параллели, потому что действительно, ну, так я сейчас, может быть, намеренно, так сказать, полемически заостряя, скажу, что, ну, вот во многом вся западная литература, она так или иначе сводится к Библии, да, то есть круг вопросов, который обозначен вот в книге, в книгах Библии, он никак не уже всей там последующей мировой литературы, ну, по крайней мере, литературы, которая потому именуется литературой там христианской традиции, да, ну, или, если хотите, это вот античные тексты греческие, да, и, конечно же, в первую очередь, и основные, и вот Священное Писание, вот они, вся последующая литература, не обязательно с прямыми, я не имею в виду сейчас там Иосифа и его братья, Томаса Манна и вообще какие-то прямые, я имею в виду, что вообще вся литература, она так или иначе касается вот тех тем и тех вопросов, которые поставлены в Библии. Вот. И поэтому здесь повторяю, что это не так сложно сделать, и в этом нет ничего предосудительного. Вопрос вот, ну вот, в допустимости каких-то вот прямых параллелей, да, и какого-то такого, может быть, буквализации, ненужной совершенно буквализации, да, такой вот.
Есть еще один у этого аспект, на самом деле, даже то высказывание, к которому мы сейчас обращаемся, оно для многих, наверное, слушателей, зрителей, тех, кто воспринимает информацию, это высказывание свойства политического. То есть победа в войне – это то, что подчеркивает и всегда является синонимом величия страны, величия России. Сегодня к этому на этот подвиг смотрят как на большой пример подвига народа. И вот в этой логике такого некого политического тезиса возникает сравнение с Евангелием. Как будто бы Евангелие как союзника на свою сторону перетягивают в некой сугубо политической
дискуссии. Я понимаю, о
чем вы
говорите, но мне кажется, что во многом это, знаете, я перебилась, да? Извините.
Нет, если вы уже поняли мою мысль, то, в общем-то...
Вот сейчас узнаем. Я просто имел в виду, что я как раз не вижу здесь попытки какой-то сугубой политизации, да? Здесь скорее просто, ну вот, повторяю еще раз, не очень удачная параллель, да, я думаю, что хирург совершенно искренне пытался это вот сказать, но вот, а может быть, так сказать, переборщили, что называется, да, и здесь это вопрос, вот, ну, то есть здесь можно много других вопросов задать, но я не думаю, что здесь какая-то вот такая политическая, собственно, политическая, это скорее уже прочтение тех, кто очень хотел бы увидеть здесь политическое, это связано, возможно, там с присутствием вообще в общественном пространстве там и вот этой, ну, байкерского движения и так далее, и так далее. Ну, я тоже, мне кажется, что не стоит это излишне, это все уводит нас, ну, вообще, мне кажется, оно не столько, это не вопрос такого большого обсуждения, может быть, вопрос одного разговора вот Александра Золотостанова с кем-то из священников.
Спасибо большое за этот разговор. В конце коснулись актуальной повестки дня, но все равно для меня как-то разговор получился теплым, пасхальным и очень светлым. Владимир Легуйт, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, провел с нами этот светлый вечер. Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Впереди еще один час наших бесед. С Владимиром Романовичем мы прощаемся. До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».